Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Сто семьдесят одна тысяча четыреста сорок один автомобиль. Вот столько сейчас транспорта в столице. И мы довольно долго держались с вами без ДТП с пострадавшими. Во всяком случае, без ДТП с пострадавшими, зафиксированными ситуационным центром. И потом вот этот центр не передавал сюда данные наши тоже об этих ДТП, потому что их не было. И вот сейчас одно ДТП уже с пострадавшими в столице случилось. Перекрытие 590-633. 633. Послушайте, это на 8 меньше, чем вчера утром. Но все равно дофигищ. Поэтому здесь особо не радуемся. В центр из центра скорость движения неизвестна. Я не знаю, может быть, где-то между нами я все грешу на ситуационный центр. А теперь думаю, возможно, это бобры. Бобры? В смысле, это не кличка и не какой-то нарицательные, это фактически биологические бобры, такие с клыками, с этими резцами и с хвостами плоскими. Возможно, бобры перегрызли какой-то провод, где-то кабель, еще что-то. И поэтому по одной функции отпадает у нашего экрана ЦОДДшного. Теперь отпала скорость средняя, движение в центр из центра. Но об этом, я думаю, вы сможете рассказать самостоятельно, потому что, в конце концов, особо-то, конечно, средняя скорость движения никого из нас не парит. Ну, в смысле, и не утешает, и не раздражает, потому что у каждого она своя. А то, что там, в общем, у всех, кого это интересует, по большому счету. А вот есть что-то общее, что должно случиться с каждым из нас. Каждый проснуться должен, правильно? Включиться в рабочий процесс. Вот это вот все. Узнать, что еще катастрофически трагического случилось в мире. Да. А нет, не только драмы происходят, еще и что-то хорошее. Ростер Тесла долетел до Марса. Ну как добрался? Пролетел в 7 миллионах километров от Красной планеты. И куда же он дальше? Помните, конечно, это случилось в феврале 2018 года. Родстер отправился куда-то под Дэвида Боуи. Это было, пожалуй, самое потрясающее, что видела история презентации планеты Земля. Ну, реально, такой крутой презентации еще никто не делал. И смотрите, 7 октября в 9 часов 25 минут по московскому времени Родстер Тесла подлетел к Марсу. На 7 миллионов 400 тысяч километров это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете, чтобы не быть замеченным марсианами. А чуть ранее, когда это случилось? Когда он Солнце облетел? А чуть ранее он облетел Солнце. Ну, окей. Дальнейшая точка назначения его неизвестна. Бог его знает. Будет ерзать там по вселенной, рассказывая историю одной микроскопической компании с одной микроскопической планетки, затерянной на просторах вселенной. Justice Project Я приветствую вас, а еще с нами шеф-комендор, ваш слушатель, который наш слушатель, Игорь М. И Галина, доброе утро, Киберенок, Сергей Котов, Игорь 13, Резориус, Антон Кустов, Сергей Волк, Фандорин Седой и лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да, деревенский парень, вижу вас. Доброе утро, Бабай и Владимир Бес 13. Ах да, сегодня же пятница. Как-то выпало совсем из головы. Ну и, конечно, с пятницей. Нет, не просто 9 октября, это пятница, други, на календаре. О чем это свидетельство? Свидетельство чего? Интеллекта, душевных качеств каких-то, моральных качеств или чего еще это может быть? Признаком и иллюстрацией. Я имею в виду вот это заочное общение Илона Маска и господина Рогозина. Не знаю, правда. Вот сейчас... Хотелось бы, наверное, посвятить этому какую-то секундочку. Просто потому, что это невероятно показательный пример. Смотрите, Маск накануне прокомментировал разработку Роскосмосом ракеты «Амур» с возвращаемой ступенью. Ну, как разработку? Это пока что рисунок. То есть Маск, по сути, комментирует рисунок. Потому что никакой ракеты, конечно. Сама статья звучит так, как будто бы разработку прокомментировал. Как будто бы она уже разработана. Пока что это рисунок с указанием всего. Многоразовая ракета до степени смешения, на мой взгляд, напоминает Falcon. Так, ну, на всякий случай. Но даже увидев рисунок, Маск, цитата. Это шаг в правильном направлении, но им действительно следует стремиться к возможности полного повторного использования к 2026 году. Это про ракету. Подчеркнул, что целью должна быть минимизация стоимости в расчете на тонну полезной нагрузки, выведенную на орбиту. Иначе в лучшем случае ракета займет нишевый рынок. Но в целом, молодцы, говорит Маск, про Роскосмос, про рисунок. Ну, в целом, это говорит человек, который уже более сотни запусков совершил. Ракеты летают, космонавтов доставляют, все делают. И он как бы так по-партнерски говорит: ребят, правильно все, молодцы, но вот нужно делать вот это, чтобы добиться успеха. Это американцы, безусловно, фальшивые, лживые американцы, у которых вот эта фальшивая, лживая, натянутая улыбка, за которой ничего не стоит. Вот эти вот, которые ты повернись, он нож в спину тебе всадит. Ну, свинья окончательно. Ну, конечно, подонок, мерзавец. Теслу запустил, космос засоряет. Мусора как будто мало там в космосе. Еще запустил этот так называемый автомобиль, которого нет в природе. Родстер отправил. Ну, прям мерзость какая-то. Вот читаешь вот это все, и мерзко становится. То ли дело наши. Наши прекрасные чиновники, руководитель Роскосмоса, это, я вас умоляю, это сейчас послушаем. А что Рогозин?
Ну, я серьезно говорю. Что они сделали-то? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну, просто красивый корабль, покрашенный белый цвет. Ну, давайте мы сейчас тоже...
Да вы уже предложили под хохлом. Да,
Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию, в компанию Tesla. И она переоценена там более чем в 100 раз. Это пирамида все равно.
Это пирамида все равно. Это все равно пирамида. Это пирамида. Что они сделали? Что пирамида? Боже мой. Почему так стыдно? Я не знаю. Но вот есть, нет ощущения такого... Стыда какого-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вот да. Чисто на удачу решил брать вам, еду сейчас по Пятницкому шоссе.
Да.
Значит, я работаю в конструкторском бюро одного из наших предприятий. И, вы знаете, это большая проблема. Вот я смотрю, мне 36 лет самому. Вот. И наши, скажем так, старички, на многих, на которых все держится, вот у них есть какое-то тотальное отрицалово того, что кто-то может быть умнее. И большая у нас проблема в том, что мы не признаем своих ошибок. То есть, когда у нас молодые ребята там, вот они сидят в телефонах там, и ничего себе, Маск там запустил Теслу там автомобиль. Ну, кто бы мог вообще себе позволить такую, ну, это же грандиознейший просто... Ну, не знаю, по масштабам и само действие, и, конечно, в этом есть и пафос, и это, ну, просто он, тем не менее, это же простой человек, да, там, неважно, нация его финансировала.
Частная компания, вообще, конечно, секунду, частная компания сделала что-то, говорить, что может это... вывести на орбиту аж целый автомобиль и может позволить себе это, просто запулить тачку в космос.
А у нас вот какой-то, мы вот застряли где-то здесь, где вот мы не можем просто признать, что мы упустили, что мы... пошли не по тому пути. И, с одной стороны, сверху вот команда копировать все.
Что вот делать? Многие... Вот что делать с этим? Что Рогозину посоветовать? Не знаю, что посоветовать?
А посоветовать здесь ничего. Здесь ты как бы берешь ответственность на себя или нет. Да. И когда ты берешь ответственность на себя,
вы понимаете, ведь это же... Ведь это же еще помимо человеческих качеств, ну давайте так, большой руководитель какими качествами должен обладать? Он первое и самое главное качество большого руководителя – уметь ни за что не отвечать, правильно? Ни за что. Ну, в смысле, делегировать.
Какой результат, да, ну смотря какой результат.
Нашего руководителя.
У нас, конечно, у каждой проблемы есть конкретная фамилия, все. И здесь, конечно... Перелом должен быть именно в руководящем составе.
Наверное. Потому что... Я не знаю, но мне немножко, как-то говорят, испанский стыд. Или как говорят у вас в интернетах, я не знаю. Но немножечко стыдно. Ну так неуютно внутри себя становится, как когда в кино происходит что-то неудобное. Вот в кино человек попадает в какую-то неудобную ситуацию. Казалось бы, ты дома сидишь. На диванчике, или забирай больше, в массажном креслице, тебе удобненько до невозможности, физически, удобно, телу твоему удобно, а сознанию твоему дискомфортно, так неудобно, ты смотришь и думаешь, ну знаешь, просто актеры, это просто сценарий, там на площадке съемочной сейчас еще куча людей, и на самом деле этой ситуации нет. А тебе как-то так неудобно прямо от этого, так думаешь, ну как же так, ты идиот, ну как же ты вот это вот можешь сделать? Вот примерно что-то похожее испытываешь каждый раз, когда слушаешь Рогозина. Ну, нет, он хороший, профессионал, все. Я просто по фактам. Две конкурирующие организации. Безусловно, Роскосмос хотел бы вообще не говорить о SpaceX и о том, что есть какие-то конкуренты. Но есть. Руководитель одной поздравляет, причем лидирующий. Он говорит, ребят, молодцы, в правильном направлении, но только вот обратите внимание... Если реально хотите вот глобального лидерства и глобальных успехов, нужно подумать над массой выводимых объектов, там, грузоподъемностью, все, вот нужно в этом направлении. И второй. Ну, что они сделали? Покрасили в белый цвет. Ой, ну ладно, хорошо, не об этом же программа.
Моторы.
Просто как-то, черт возьми, не знаю. Может, познакомить с какими-то Дмитрия Рогозина, с какими-то книжками умными, да, поэтому по коммуникации. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Ремарку. Надо на самом деле догнать и перегнать, как Никита Сергеевич говорил.
Не знаю, вот с Никитой Сергеевичем, кстати, у нас и начались глобальные проблемы в стране, вот с этого догнать и перегнать. Вот, не знаю, а зачем?
Ну, просто ли? Используем цитату.
Ну,
не
да.
Здесь, а используем цитату. На самом деле, звоню вот по какому вопросу. Вчера зашел опять на «Газпром» заставку.
Так.
И задал простой вопрос на кассе.
Так.
Почему из 10 посетителей у вас 10 без масок?
Так.
Ну, ситуация. А приказ у них при входе висит.
Ну, раз. да.
А
вы при этом сам-то в маске?
Конечно.
Да, окей.
В перчатках, маске. Угу. Еще один человек там был в перчатках, маске.
А они вам что?
Они мне говорят, мы не будем давать комментарии. Я говорю, ну ответьте на вопрос. У нас свое начальство. Мы не подчиняемся ни мэру, никому. А начальство сказало, принимать всех. С масками. Я говорю, ну ведь нельзя. Они мне говорят, нет, сказали все принимать. Ну, наверное, это не очень правильно, учитывая цифры, которые публикуют.
Нет, наверное, неправильно. Тут я с вами согласен. И больше того, у меня в этой связи... Дмитрий Анатольевич, в смысле, не Анатольевич. Рогозин же не Анатольевич, нет, я так на автомате. Ну, в общем, все, закрыл я его. В телефоне, в смысле, в своем. У меня к вам был вопрос. Вы как планируете завтрашний и послезавтрашний день провести? Можно я с вопросом к вам обращусь? Говорит МСК-бот латиница и наш телеграм-бот-мессенджер. Это самое массовое средство связи в том смысле, что я вижу сразу все ваши сообщения здесь в одной ленте. Говорит МСК-бот вместе слитно. Латиницей. 7373948. Вот это и есть главное средство связи, просто потому что живая коммуникация, она самая главная между нами, и поэтому телефон, он, конечно, главный. 495-й код. 7373948. Ну и, наконец, 925-88-88-94-8. Это СМС сюда тоже можно. Так, испанский стыд — это когда говорит он, а стыдно мне. Вот, правильно, вот это и есть испанский стыд, это я испытывал. Доброе утро вам тоже, Алексей. Внешний МКАД перед Волоколамкой практически полностью остановился от Путилковского шоссе, пишет Серегыч. Серегыч, секундочку, проверю, посмотрим. Внешний МКАД. Ну, там так, 2 километра, ну да, остановился. Но 2 километра, но небольшая очень пробка. А все потому, что там ДТП у вас случилось. Вот прямо перед Волоколамочкой. 6.09. Наталья сообщила об этой аварии в Яндексе, поставила меточку. И это сейчас, пожалуй, не то, что самое сложное, а главное сложное и единственное сложное место на Московской кольцевой. Внешняя сторона Московской кольцевой. Все, перед Волоколамкой. Обратите внимание. Доброе утро и вам тоже, Александра. Отличной пятницы. Вольво вчера выиграла у Лады 2-1. Если вы о спортивных достижениях наших футболистов, да, я вчера открываю почту просмотреть в очередной раз и вижу приглашение от одной автомобильной компании сходить на этот матч. Есть билетики? Да, пойдемте. А я думаю, как хорошо, что я поздно это увидел, а то еще бы действительно соблазнился бы на все на это дело. А зачем нам это нужно, если мы должны сидеть дома? Правильно? Ведь мы же должны сидеть дома, ребят. Ну, есть такое ощущение. Вы как планируете провести ближайшие 2 дня, завтра и послезавтра? В мессенджер, в бот. Бросьте, пожалуйста, сообщение. Или же... Сейчас, где у нас здесь порт? Или по телефону. 7373-948. Доброе утро.
Доброе утро. Давайте я вам расскажу о своих завтрашнем и послезавтрашнем.
Давайте. Давайте.
Вот. На завтра вызвал на самое утро представителя Норис. Скажем так, обслуживать из БРП-центра всю технику, которую хочу на зиму уже поставить, да?
Так.
То бишь, это квадроцикл и гидроцикл. Вот так. Они все это дело обслужат, я это все законсервирую. Ну, пока погода хорошая, теплая, сходить можно.
Понял.
Законсервирую, загоню.
Все. Это за городом на дачке будет? На дачке?
Ну, да, это вот Зеленоград.
А это ваше постоянное место, постоянное место жительства? Вы все время
там живете? Да, то есть... точно. Я еще и на Масимовске живу, но...
Я понял.
Рядышком с вами, там 88-й дом. Но понял. Здесь рядышком. Вот. Также обслужат уже на зиму снегоходик. Ну, чтобы целый день займусь этим.
Да, все. Вот, а в воскресенье...
Вот. Воскресенье отдыхать. Вечером у меня в 6 вечера... Хоккей, лед у нас оплачен, у нас ночная хоккей, ну, как бы скажем, вечерняя в этот раз получилась.
Так.
Вот, двумя командами поиграем в хоккей, ну, может быть, часиков 9 шашлычок и бай-бай.
А коронавирус, вот. Скажите, а коронавирус?
А я к нему, где я, куда, зачем?
А хоккейный матч, вы вместе?
Слушайте, все? У нас, мы когда туда заходим, у нас проверяют температуру.
Ну,
мы это... друг друга там, я не знаю, в десна не жахаем. Там,
не,
ничего,
нет. Это я понимаю, ну, все, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы этого не делаете. И душевые вообще оставим за скобками. Но, тем не менее, хоккейный матч. Вот смотрите, значит, что нам говорит Минздрав? Нет, сначала что нам говорите вы? Секундочку, отмотаю теперь. Будем сидеть дома и испытывать всякие эгоистические удовольствия. Людмила Хальна. Очень хорошо. гедонистические. Давайте гедонистические удовольствия. Буду дома в субботу-воскресенье по личным обстоятельствам, а не потому, что нас попросили. Это Елена Попова. Жаль. Ну, в смысле, хорошо, что будете, но жаль, что не потому. Кто должен, тот пускай сидит, а у меня дел полно, пишет Владислав Эдуардович. Молодец. Молодец, Владислав Эдуардович. Переносчик потенциальный. Поеду на рыбалку в Порше. Заставлю сажать чеснок. Заставляют сажать чеснок. Чеснок? Чеснок? Это удивительно. Дача, закрытие сезона у Николая. Шоссе энтузиастов, центр затруднений после метро у Ивана. На дачу Антон Кустов. Тоже на даче, обратите внимание. Автогиганты тоже подкалывали друг друга в своей рекламе. Это потом. Что еще? Закрою дачный сезон. Выходные. Трудиться на даче, Сергей Волк. Что еще? Заправляться в Да, кстати говоря, вы не заходите на заправку вообще, в принципе. Ребят, я не был в здании самой заправки, сказать вам сколько? Ой, несколько дней. А до этого несколько месяцев. Был на заправке только что, потому что это был другой регион совсем, и нужно было водички купить. И поэтому я пошел в помещение. А так ты подъезжаешь, у тебя либо приложение отдельно самой заправочки, самой компании, которой принадлежит заправка, приложение отдельное, ну, если это красно-белая заправка, либо у тебя в Яндексе ты подъезжаешь и заправляешь, даже если нет заправщика. Ну и не зашкварно выйти, вставить пистолет в горловину топливного бака, правильно? И все равно ты не идешь туда, где эти кашляют, чихают люди, где там все это, вот это все, рассадник инфекции. Ну, вставил пистолет, нажал кнопочку в компьютере, и пожалуйста. Это меня удивило, как мало из вас, из нас это делают. Потому что я тут на днях заехал на заправку, и стоит топливозаправщик, автомобиль большой, привез топливо. И кассир что-то хлопочет по своим делам топливным. Не прямого назначения. Прямая обязанность ее — это сидеть и продавать топливо. Она бегает, его принимает, что-то бумаги заполняет. Очередь человек из шести стоит в каждой колонке автомобиля. И как-то так подфартило, что колонка с той стороны, где у меня бак, была свободна. Вскакиваешь, начинаешь заправлять, и я вдруг понимаю, что что-то жарко, затылок горит прямо как-то. Поворачиваюсь, и очередь так с непониманием и агрессией смотрит на меня, дескать, что делает этот выскочка? Ну, во-первых, нужно понимать, что Lexus LC, космический звездолет, стоит здесь у колонки. А во-вторых, почему-то он заправляет топливо, заливает, в то время, когда мы здесь стоим. То есть чувство такое, что в какой-то момент их поимели. Ну, в смысле, что обошли на повороте как-то незаметно их. Мы здесь в очереди, а ты здесь стоишь, заливаешь. Ребят, не пренебрегайте возможностями, которые вам подсовывает эволюция, цивилизация и технический прогресс. Пользуйтесь электронными заправщиками вот этими. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да.
Роман, доброе утро, Киберенок, Москва.
Да, Киберенок.
Кстати, по поводу заправки сине-белая, ну, могу сказать, да, это «Газпром». Да. Они давно уже вели самостоятельные заправки. Подъезжаешь, денежку засунул, либо через
приложение. Да, у них автозаправки есть, где вообще нет оператора, но это такое дело. Но а почему не пользоваться Яндексом? Подъехал, колонку указал, нажал количество топливо, ну, в смысле, стоимость, и все, залил и уехал. Вообще без этих. Не надо заходить никуда, правильно?
Совершенно верно, но просто я только «Газпромом» лью бензин и...
Я понял.
Вот, а по поводу, куда мы едем, с сыном собрались сегодня в 5 утра, едем во Владимирскую область на охотку. Выходные проведем с душой.
На охоту?
Конечно.
А сыну сколько?
12. Вот со мной едет. Еще хотел вопрос задать.
А не жалко убивать? Это же ребенок, и он вдруг убийство на его глазах.
Нет, это не убийство, это больше, наверное, культура, понимаете? Нужно прививать. Мы не едем там браконьерничать.
Но живые существа погибнут при этом?
Я думаю, то, что больше с магазина погибнут, готовых. Да, и хотел спросить у вас, вы не рассказываете про дачу, как вы относитесь к даче, есть ли у вас дача?
Нет, у меня нет. У меня помните Гурченко в этой «Любовь и голуби»? Брак — это добровольное рабство, вот. И только поменяйте слово «брак» на слово «дача».
Я понял. понял. Горбатый санаторий.
Ну, типа того. Ну, во-первых, это якорь. Якорь на выходные. Ну, извините, можно сейчас в оппозицию сейчас стану? Я понимаю, что все вы здесь дачники, в третьем колене и все на свете. И, в общем-то, дачник — это ваша фамилия. Дело не в этом. Я прекрасно понимаю все достоинства, но я ровно так же понимаю, что вы же здраво не можете взглянуть на свою, на дачинг свой, правильно? Потому что вы внутри процесса. Внутри, вы внутри как бы этого, вот этого процесса, который называется дача. А находясь внутри чего-то, сложно понять его структуру, и вообще сложно давать оценки объективные, пока ты находишься внутри структуры какой-то. Нужно выйти за нее и снаружи смотреть и давать оценки. Но моя оценка гораздо более здравая, чем ваша оценка, потому что вы внутри, вы не объективны железобетонно. А я объективен почему? Потому что я бываю на дачах, потому что есть друзья, знакомые с дачами. Но при этом я вне структуры самой. Так вот, я вам скажу, что это дикий якорь выходного дня, правильно? Потому что вы что думаете про выходные? Так, значит, там поехать, потому что соседи, скоты, безусловно, могли, что-то их собаки насрали везде у меня на участке. Все, кроты перерыли все участки. Потом еще с водой нужно было что-то, потом полить, вот это вот сделать. Тут домик поправить покосился что-то. Ну, то есть у вас всегда есть что сделать в выходные дни, и вы точно понимаете, что выходные — это дача. Синоним выходных — это дача. Дачные. Они уже не выходные, они уже дачные. Вот. И поэтому все, что связано с отступлением от плана, означает внесение какого-то хаоса в привычный ход жизни. Сейчас не поехал, значит, там собаки нагадили в два раза больше, кроты изрыли в два раза больше, дом покосился еще сильнее, потому что не поправился сейчас, еще что-то, и накапливается, накапливается, накапливается. Правильно или нет? Но так же происходит. Вот не попали, накапливается. У меня ничего не накапливается. Я совершенно спокойно принимаю решение, как я буду проводить выходные и где. В этом городе. Или в этом городе. Или, может быть, вообще где-нибудь улететь куда-нибудь в Иркутск. И у меня ничего не накопится на даче. Нет вообще. У меня нет такой обязанности. И это самое главное. Но мне так кажется, что свободен в принятии решений. А может быть, это в силу юного возраста. Ну, просто юное сознание еще и все так вот это. И поэтому хочется какой-то свободы. Раньше ты так думал про женитьбу, правильно, и про семейную жизнь, а сейчас ты так думаешь про дачу. Но женился же, женился, детишек завел? Завел. Ну и дачку заведешь однажды, может быть. Но это просто возраст, наверное, эмоциональный, не фактически, эмоциональный возраст, просто еще как-то. Но честно, я понимаю вас прекрасно с вашими дачами, поддерживаю вас в вашем желании проводить таким образом, так себя привязывать к одному конкретному месту, вот, но я пока без этого. Но к чему я все это вам говорил, про дачи и про все остальное? В ближайшие выходные россиянам лучше провести дома, россиянам, нам с вами, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В ходе общения с журналистами он напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости по ковиду. Цитата. «Рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома в кругу членов семьи». А если нет членов семьи? Можно просто дома провести. «Проживающих совместно». Вот, в кругу членов семьи. А, имеется в виду, что не надо чужих домой тащить. Не надо гостей приглашать. Вот совместно живете и живите в эти выходные. Это необходимо для того, чтобы исключить взрывное увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Воздержитесь от похода в гости, посещения публичных мест, ограничьте использование общественного транспорта, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правила гигиены, использование масок – это эффективные методы контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и ковидом. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения, не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших. Понимаете, какие... Понимаете, какие вы не самостоятельные, какие вы безответственные. Сейчас я продолжу вас упрекать через минуту.
Моторы.
Ну вот мы и продолжаем. И, секундочку. А как в квартире самовар растопишь? А на даче, пожалуйста. А в Казани шалем или плов приготовишь? А на даче легко. Не, это понятно, конечно. Еще, ну, разные. Как яблоню вырастешь, правильно? И картошку, как, и вот это все. И как с соседями поссоришься? И как потом с топором за женой бегать будешь в квартире? Неудобно, углы везде, и площадь маленькая. Это все прекрасно понятно, я вообще не про это. Я, собственно, про свое отношение к датчингу. Но дело не в этом даже. Дело в призыве наших врачей. Но мы сами-то себе оценку можем выставить своей ответственности или нет? Мы сами-то понимаем, насколько шизофреническим образом мы себя ведем. Вот вы сейчас рассказываете про хоккейные матчи, про охотку, еще про что-то. Вам говорят взрослые дяди, они говорят, ребят, самое главное, что мы сейчас можем сделать, это самостоятельно ограничить себя. Самостоятельно. А мы говорим, вы знаете, вспомните хотя бы один раз в истории человечества, когда мы смогли себя самостоятельно ограничить. Ну, хоть один вспомните. Вам говорят, ну, послушайте, ну, вы же уже прошли через это не несколько лет назад, а буквально пару месяцев назад. Вы же сидели и выли дома на жестком карантине с пропускными системами и всем остальным. Вы же выли. Неужели вы хотите заново этого? Вы говорите, не-не-не, нет, такого мы точно не хотим. Вам говорят, окей. Но чтобы этого не было, сейчас нужно начинать уже самостоятельно становиться ответственными. Самостоятельно. Перестать ерзать в кинотеатры. Посещать кружки. Ходить с детьми на их секции. А вы такие, как? Ну вы закрыли школы. Так они хотя бы в школе были, а у меня работа. И вот как не посещать секции? Окей, хорошо. Тогда вы можете уже определиться. Вы сами можете определиться, вам что? Сидеть дома на удаленке, сосать лапу и не видеть белого света вообще, в принципе? Или сейчас придумать, что делать со сложностями на сегодняшний день? Такими как ребенок не пойдет в секцию, я не пойду на вечеринку, или не сгоняю в баньку с друзьями, или на хоккейный матч не скажу. Так секции закрыли, пишет Алексей. Так не все закрыли, Алексей, потому что я читаю здесь сообщение, когда вот налет, и ребенка нужно тоже в секцию отвезти в эти выходные, так что будем заниматься. Значит, не все секции закрыли, потому что секции состоят из тех самых людей. Там во главе секции ровно те самые люди, что и мы. Это они же. Они, в свою очередь, думают, ну нафиг, сейчас я закрою секцию и начну стрелять себе в ногу. С экономической точки зрения. Ведь это же деньги, правильно? Правильно. Поэтому я лучше пока, что нет четкого запрета, и вот здесь у меня проверяющие не стоят у двери, я еще поработаю немножечко. Ну да, рекомендация или обязанность закрыть. Ну не проверяют же прямо сейчас меня. Нет. Ну так я еще и поработаю немного. Ребят, можно тогда уже определиться? Вот вы с умными или с красивыми? И не скулить тогда, когда снова пропускная система, тогда снова, когда все ваши работы позакрываются к чертовой бабушке. Вы будете сидеть дома и кушать позапрошлогодние помидорчики квашеные, потому что другого ничего не будет, потому что тяжело будет всем вообще, все снова закроется. Это удивительно. Я просто вот смотрю на вас, и у меня глаза из ушей на лоб лезут. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Сергей Волк, Москва.
Сергей, с нами очень тяжело, вы понимаете, мне в конце концов становится уже жалко Рогозина, потому что ему приходится работать вот с такими людьми. Он поэтому и говорит такие вещи, какие он говорит сейчас. Вот. Ну как с нами, как с нами управиться, скажите?
Ну, это вы что-то даже поставили меня затруднее с таким вопросом.
Ну вот. Ну, а как управили? Где? Не знаю. А вы с каким вопросом позвонили?
Да я по коронавирусу, по борьбе с ним.
Да, так вот и я тоже. А я же про борьбу сейчас и говорю. Ведь мы...
Кстати, сообщить можно про затруднение?
Давайте, давайте про затруднение.
В Киевке съезд на МКАД, дорожная работа. И так тут всегда плохо.
Да.
А еще и полосу одну перекрыли на съезде.
А где? Так, а, съезд, это подождите. Это
вот это наверх, да.
С Киевки и дальше на внешний и внутренний МКАД съезжать, чтобы...
Да. Там вообще плохо сейчас.
Ясно. Скажите, ну вот как с нами быть? Нам говорят, ребят, чтобы мы вас не закрывали окончательно на карантин, вы должны стать ответственными. А мы говорим, ну это потом. Это потом. Но у меня впереди хоккейный матч, там все. Потом стану ответственным.
Ну, как-то надо, значит, перекладывать ответственность на людей. Какая-то на личную ответственность, скажем так.
Нет, не получится. Надо просто сразу брать и закрывать. Хватит быть мягкими, добрыми и все остальное. Надо просто брать и закрывать сразу, моментально. Вот как только началось, тут же прозевали весной, прозеваем и сейчас тоже. Сейчас уже троекратное там увеличение, все, и каждый день новые рекорды. Мы уже вышли на уровень весенней заболеваемости по количеству. Уже вышли на уровень мая, там что-то такое. Вышли. Все. И дальше будет только жестче, потому что последние теплые денечки мы уже с вами прошагали, а дальше сейчас начнется еще и слякоть, еще начнется вот это вот около ноля, мерзость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
А, доброе утро, Роман, Станислав.
Добавится ОРЗ,
ОРВИ. Весной профукали это дело, потому да. что не знали. А сейчас-то как? Вот мне это интересно. Не так знаю. Много говорят.
А сейчас вакцина, доброе, или, доброе и руководство, добрые чиновники, нет. добрые. Все ждут и от вакцина. Нас самостоятельности и ответственности. Ждут.
И лекарства есть. Да. И все есть.
Вот нет, лекарства нет. Какое лекарство? Лекарство? Откуда нет, лекарства?
Как-то вот из Подмосковья какие-то там лекарства поставляют, типа от ковида. Там,
я не знаю. Пошли. Не, ну поддерживающие там, какие-то как-то. Есть, а такие, чтобы конкретно...
поддерживающие там же не уточняется у нас.
Ну да.
Очень не хочется опять так вот сидеть под конвой, как бы прям вот, ну, пипеток не хочется.
Скажите, а как это происходит? Как это происходит? Вот внутри себя под конвой не хочется, и ты каждый раз думаешь, ну ладно, это ж только я сейчас сгоняю к друзьям на вечеринку.
По мне, вот я лучше, как говорится, этот, как его, извините, за такой, может, грубо, я лучше этот намордник один в нужных местах, то, грубо говоря, потерплю 5 минут. Для своей безопасности и для окружающих, грубо говоря. Но я потом выйду, приду спокойно домой, но я буду ходить. И буду приходить в этот магазин, покупать то, что мне нужно, а не то, что такими варварскими набегами по графику.
Ну, естественно, ну да. Разве это безответственно сесть с семьей в свой автомобиль и отправиться на свою дачу? Конечно, Николай, безответственно, если ваша дача только не находится на отдельно стоящем острове или на отдельно стоящей полянке посреди леса, и к вам в гости приходят только зайчики, лисы и бобры. Вот это не без... это нормально, хорошо. Но вы же поедете на дачу в дачный поселок, где вы будете общаться на въезде с ребятами. Потом придут кореша какие-то, соседка за солью придет, еще что-то. Потом придут друзья шашлычок пожарить какие-то. Вы коммуницировать будете. Это называется социальные контакты. На даче у вас будут социальные контакты. Или сексуальные, я не помню. Ну, в общем... Какие-то контакты у вас там точно будут. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, да.
Геннадий,
да.
А, слушайте, а почему вот на нас все время ответственность перекладывают, придержащие?
Великолепная идея. Давайте на американцев переложим идею. Ну, да, идея не, ну, смотрите, об ответственности.
Это, слушайте, мы да. их, вот по факту, мы их наняли, да? Вот мы им платим деньги. Они как бы должны там... Я тут смотрел прям репортаж по первому
каналу.
Конечно,
так подождите секунду. Так я вам и говорю, что их вот этот, их контроль означает тотальное закрытие всех. Они сейчас вот, вы недовольны, что вас еще не закрыли полностью, что ли?
Смотрите, да. репортаж они показали в субботу, да. в прошлую субботу, показали да. про Китай. 150 заболеваний всего на весь Китай, там, за последний период, за осенний. 150.
Ну, мы не про то Китай есть... мы не можем знать, потому что мы не знаем, как в Китае считают. Потому что Китай это такая история.
Нет, Китай
что...
считает, смотрите, у нас по работе туда товарищ летал, ну, да. партнером к нашим, да?
А давайте давайте туда вернемся. Давайте к нам вернемся. Вот где власть не дожала, по-вашему? Где не дожала?
Ну, почему
власть?
Вот разрешили ездить? В Турции, знаешь, что оттуда? Что привозные случаи сейчас есть?
Да.
Почему они как бы. Почему? Что у них экономика важнее людей получается?
Ну, политика тоже. Политика тоже важна.
Ну, как политика? Слушайте, вы... Надо выбирать вот тоже. Тут,
да.
Знаете, как, надо
не, ну как выбирать? Ну, извините, политика тоже важнее. Мы же все пытаемся же подружиться с Турцией, а Турция — главный источник дохода — туризм. И как бы... А главные туристы в Турции — русские, поэтому мы же не можем наступить на хвост нашему другу, который поддерживает Азербайджан сейчас в этом конфликте. Так, ладно, что-то мы вообще не туда ушли. В общем, ребят, я сейчас вот этой беседой длинной и не относящейся к основной тематике программы предвещаю вам период и хочу и напомнить, и предсказать заодно. Можно я напомню и предскажу? Потому что хочешь видеть будущее, смотри в прошлое. Вот только так ты увидишь будущее. Хочу напомнить вам, как тяжело нам приходилось каждый весенний день. Мне лично эмоционально очень было тяжело работать из домашней студии на удаленке. Мне лично эмоционально было очень тяжело от того, что ни одной новостюшечки про автомобильный рынок России, ни одного движения, вообще ничего. Вас тоже чрезвычайно мало. А программа строится, безусловно, на вас, конечно же, в первую очередь. И когда все мы сидим дома, то мы можем общаться на тему борщей, щей, фильмов, того, кто как тяжело переносит, сколько подкожного жира у вас еще осталось, как долго вы сможете сосать лапу без работы, и когда уже начнете заниматься каннибализмом, собачку скушаете свою от того, что есть нечего. Было бы. Вот это все чрезвычайно тоскливо и чрезвычайно остро еще сидит в моих воспоминаниях, в моих ощущениях. Я это прямо ощущаю. И я понимаю, что мы, дружно взявшись за руки с прыжками, как шестилетние дети, бежим снова сюда же, в то же место, карантинное, пропускное и все остальное. Вы говорите, власти не дожали. Да если бы они по-настоящему дожимали, уже бы давным-давно бы все сидели. Но понятно, что это удар по экономике, это удар по социальной стабильности, по всему, по нам в первую очередь. Удар. И это оттягивается момент этого, оттягивается. И в очередной раз нам выдают как-то аванс. Ребят, ну может, сейчас уже вы повзрослели чуть-чуть? Может, сейчас немножечко вы стали ответственней? Я смотрю на нас с вами на улицах, в магазинах, везде, где бывал за последнее время, и понимаю, что ничего не стало. Масок ни на ком нет, все обнимашки, целовашки, все... Жесть какая. Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Я иногда смотрю на это все происходящее. Мне кажется, что это один огромный детский сад.
Да, так и есть.
Я имею в виду в лице нас, людей.
Ну да.
Вот, которые просто приходят с утра на работу, как в детский сад их загоняют. Мы сидим спокойно, смирно работаем, а потом вечером нас забирают якобы родители, если мы домой идем.
Да.
И идем все как хотим. Но это полный беспредел, мы сами это делаем. Если мы сами порядок какой-то... Мы же своих детей учим. А что, за нами нет... Ну, как сказать,
Делать? Послушайте, я не знаю.
Ром, ничего сами не делать, бесполезно.
Закрытие не хочется, честно вам скажу. Я вспоминаю, как адское это время, когда сидел дома. Нет, было хорошо, с одной стороны. Вот вы правильно говорите, как в детском саду. Ты все всегда знаешь, что завтра. Завтра я проснусь, пойду на кухню утром, проведу программу, выйду с собакой на 5 минут у дома погулять, приду, сяду и буду смотреть телевизор.
Я дом. Вот лично буду выходные дома сидеть. Мне все равно на всех остальных, как и что будут делать. Я просто хочу сказать одно. Если еще один такое закрытие будет, моя контора закроется. Мне хлеб, и что, и мне кредит, ипотека, и что мне делать?
А сколько людей останутся без работы, когда ваша
контора... Ну, это тех, у кого есть кредиты, ипотеки, вот те, большинство случаев, наверное, об этом и задумываются. А у тех, которых мамки, папки когда-то заработали денег и копили для своих детей, а эти дети могут быть 30-летние, там, 30, там, с небольшим до 40, им родители помогают денежку давать, там, на покупку той или иной квартиры. И вот я таких случаев много знаю, я думаю, в ваших знакомых тоже есть. И многие эти подрастающие поколения не понимают, что эти деньги, которые были даны, они были за трудом. Трудом и потом были заработаны. Для них это как легкие деньги. Вот такие люди как раз бесрассудные.
Ой, ладно, хорошо, все. Это все сейчас было навеяно постоянными, настойчивыми рекомендациями от врачей. Настойчивыми. Это были настойчивые рекомендации. И абсолютным пренебрежением со стороны общественности эти рекомендации, вы относитесь к ним с огромным пренебрежением. К сожалению. Надоел этот цирк народу, пишет Сергей. Я не знаю, какому народу и какой цирк, и что надоело, честно. Сергей, если вы хотите быть понятым, можно без метафор. Давайте прямо по-простому. Вот что конкретно надоело? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый.
Алло, да. Вячеслав.
Да. Да, Вячеслав, здравствуйте.
Ну, я хочу заступиться за наших людей.
Я тоже.
Я езжу каждое утро.
Да.
Из Раменского через Володарскую, через Одище, Молоковское.
Угу.
Вот, сегодня проехал замечательно. Народу намного меньше.
То есть считаете, что... Сейчас я посмотрю Молоково. Ну да, кстати говоря, в два раза меньше красная зона.
Я даже выехал на 40 минут позже. Так что не надо всех так клеймить.
Не буду. Ладно, хорошо, спасибо. Все, на 40% отзываю свои заявления предыдущие. Что еще? В чем проблема всех вакцинировать и жить нормально? Владислав Эдуардович, ровно в том же проблема в человеколюбии. В человеколюбии, в демократизме и в уважении личных и персональных ваших пожеланий и опасений. Потому что мы же начнем скулить, что мы не хотим, мы не доверяем. Мы хотим посмотреть, что она будет, какие результаты будут через полтора года от этой вакцины. А потом мы хотим посмотреть на детей, которые появятся от людей, которые вакцинировались. Вдруг у них хвосты будут у этих детей, и по две головы. Мы должны понять, какой результат на генном уровне. Потом мы хотим посмотреть на внуков тех детей, которые появились от тех людей, которые были вакцинированы. У внуков все ли нормально? И только потом мы поверим этой вакцине и начнем ее делать. А если вас обязать, то мы тут же начнем кричать в ООН, в ЕСПЧ и везде, что у нас здесь жесткое нарушение прав человека. Я не хочу вот это непроверенное, когда я не видел долгосрочных последствий применения этой вакцины. Я не хочу себе колоть. Это, а вы меня обязываете. И вот вам еще одна точка напряжения с этой вакциной. О чем вы говорите? Тотальная вакцинирование. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, да, слушаю вас.
Да, согласен с вами полностью. Вакцинирование, это, конечно, самое последнее, что хотелось бы сделать. Давайте поговорим о дорогах. Хотелось бы побольше узнать про подписку. Вчера буквально прочитал, Яндекс запускает подписку.
Туман. Да, и что? Мы это обсудили вчера.
А, вчера, да? Вчера не слушал.
Было дело, да.
Да, по дороге, да.
Вам подписка интересна, вот эта,
да,
вот история?
Да, очень интересно, да, очень интересно.
Ну, подписка. Значит, вы современный, прогрессивный человек, который с уверенностью смотрит в будущее, и больше того, ведь можно смотреть и не видеть, а вы смотрите и видите то, что там будет происходить, и поэтому, да, вам это интересно.
Да, да,
это очень правильно. Я тоже считаю, и, то есть, как бы вопрос не стоит интересно, неинтересно, вопрос стоит, а сколько это стоит, и что вы предлагаете еще дополнительно, и в какой форме это будет все выглядеть. А там, насколько актуальна, не актуальна эта тема, это как бы уже даже не вопрос. Одних в Турцию отпускают, а другие должны сидеть по домам. Игорь Иванович, конечно, Игорь Иванович, ведь отпускание вас в Турцию — это еще один, между прочим. Вот меня тоже в Турцию отпустили. Я поехал в Турцию, скажите? Нет. И семью мою отпустили в Турцию. Она поехала в Турцию? Нет. Ведь это же тоже вопрос личной, персональной ответственности, личного, персонального понимания ситуации. Отпустить в Турцию. Но вы же понимаете, что Турция — это такая условная заграница. Кто-то в Турцию, а кто-то в Сочи полетел. Ну, какая разница, сидишь ты в переполненном отеле в Турции или сидишь ты в переполненном отеле в Сочи? Ну, честное слово, ну, мне кажется, что не очень большая разница. Что там все свои вокруг, и здесь все свои вокруг. Там все свои вокруг со всей территории России съехались туда. И здесь тоже все сидят, приехавшие сюда со всей территории России. Одни и те же люди. Тут вопрос не в Турции. Вопрос вообще в ответственности. Вам дали чуть-чуть подышать. Вот летний сезон, более-менее солнце, жарит, вирусы долго не живут. Нормально, можно съездить, отдохнуть. Поддержите, сгоняйте наших производителей туристических услуг. Давайте. Но сейчас уже, нужно же понимать, что вот ситуация меняется и с этой, со всей штуковиной. Уже можно и перестать ездить. Все, вот сейчас можно перестать. Все, прекращаем постепенно ездить. Но нет, мы не можем так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, Геннадий, можно чуть-чуть юмора, но про ковид и про салон.
Давай, да, про ковид, кроме так, как смотрите, с юмором невозможно.
3 недели назад мы поехали, у меня есть товарищ, он очень, менял машину.
Так.
Вот там. Дорожает, все, там денег как бы ограничено было. Значит, по моему совету, вот Ларгус решили мы купить. Ларгус Кросс. Приехали в автосалон. Он очень хотел, чтобы этот Ларгус был с двигателем Рено. Я ему сказал, 17-го года не делают, ты все, опоздал, надо было раньше. И вот, значит, менеджер автосалона, когда, он так спросил у него, а почему не ставят двигатель Рено? 16-й год, значит, и прочее. Он говорит, и он... Менеджер на голубом глазу отвечает, вы знаете, говорит, а на этих реношных двигателях, говорит, вылетает гидрокомпенсатор у нас на кочках. Я, когда это услышал, я рассмеялся, а менеджер покраснел. И я потом, он говорит, как? Я говорю, слушай, 25 лет, говорю, эти моторы ставят, да, вот этот К4М.
Да.
И у никого ничего не вылетает, а у нас вылетает. Я говорю, честно, он, вот менеджер, наверное, понял, что сморозил глупость, да, там, то есть, как бы, это, так, конечно, было мне вот. Я повеселился, реально, думаю, вот, да, ребят, нормально продают машины, да, уже такие версии выдвигают, что вообще, как бы,
То есть осталось сделать полшага, чтобы продавать уже сразу сломанные автомобили. Сразу сломанные. Говорит, он все равно сломается у вас, тут же выйдете, у нас кочка, тут лежачий полицейский на выезде, все равно сломается, потом его сразу сломанный, продаем уже.
Мне реакция менеджера понравилась, он понял.
Понимаете? Тачки штампуют на ВАЗе, а краснеет менеджер продавца. Но разве это справедливо? Скажите. Ну, нет, это несправедливо. Нет. Да. Вчера авто каршеринга мне в лобовую чуть не въехал. Спустя минут пять, смотрю, стоит на перекрестке. Все-таки въехал в Audi Q7. Александр пишет. Но это судьба. Это называется человек в поисках судьбы. Своей судьбы. Вот с вами встретиться не судьба была. Видите? Судьба была с другим встретиться, с Q7. Ну, что сделать по этому поводу? Можно сказать, что это еще один признак того будущего, в которое мы идем. Будущего, где автомобиль, как товар, становится неинтересен, потому что недоступен для большинства. Но автомобиль, как услуга, становится невероятно интересен, потому что относительно доступен. Ну, как относительно? Конечно, абсолютно доступен. Абсолютно безоговорочно доступен. Доступнее такси. И вот когда у тебя автомобиль становится доступнее такси, то ясное дело, что, ну, вот, добро пожаловать снова в дикий рынок, где безопасность, все потом, безопасность потом, контроль потом, какие-то невероятный регламент, потом, главное деньги, день, надо заработать надо. Поэтому вот вы получаете людей, ищущих судьбу свою, в кого бы въехать. Раз едут... то нужна реакция на это, Игорь Иванович. Извините. Ну, в смысле, да, конечно. У нас на работе от гриппа даже боятся прививки делать. Это Антон пишет нам, видите, в Telegram-бот-мессенджер. А, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Вот где я читаю все ваши сообщения. Это наш Telegram-бот-мессенджер. Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка где-то в Марьино из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток. До 90 суток. А, за что? В помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия, анальная или... Нет, просто... При входе. Кроме того, не представлены тесты сотрудников на COVID-19. Нет запаса масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств. Это к вопросу, я зашел на заправку, а там все без масок и все вот это вот. Запомните, пожалуйста, что вам нужно сказать. Статья 6.3, часть 2 КОАП РФ. Не так. Часть 2 статьи 6.3 КОАП РФ. Все. И следующее, что вы должны сказать, 500 тысяч штраф или на 3 месяца закрытие. Выбирайте. Вот, чтобы не спорить там. А в этот момент вы как бы уже набираете 112. Она вам говорит, куда вы звоните? А вы говорите, куда надо? В полицию. Сейчас приедет сюда наряд полиции. Все здесь зафиксируют у вас по части 2 статьи 6.3 КОАП РФ. Ныне действующему КОАП. Пока еще. И все. Извините, Сергей Волк. Ректальное, конечно, да. Но, в смысле, ну да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ректальная термометрия. Доброе утро, здравствуйте, слушаю.
Роман, доброе утро, Александр.
Доброе утро, Александр.
Всем крепкого здоровья, женам, детям.
Да.
Хорошей дороги.
Иммунитета.
А, вы знаете, ведь на самом деле-то вопрос в чем? Вопрос в деньгах.
Да, как всегда, в общем-то.
Я бы хотел обратиться к Трампу, чтобы он нам разрешил разблокировать бабки за рубежом и запустить их на коронавирус, как-то помочь на Российской Федерации.
А вы думаете, Трамп здесь? Нет. Давайте нет.
Давайте лучше... уже обратился в швейцарский банк с этой просьбой.
Давайте лучше газ и нефть продавать за рубли, давайте лучше. Уже в конце концов нужно поставить точку над «и», потому что все равно мы видим, что наши отношения со всем миром не складываются. И нас считают изгоями.
Ну, если мы набедокурили где-то, то надо тоже как-то руку-то протягивать.
Понять и простить нужно. Набедокурили, если надо понять и простить. Это потому, что мы большие. В смысле, ну, вы же знаете, да? Помните этот слон в посудной лавке? Это же, ну, потому что большой. Не потому что злой или плохой, а просто большой, потому что очень. И вот, ну...
Без денег мы ничего не решим. Без денег мы не решим помочь бизнесу, помочь пенсионерам.
Согласен, детям. Согласен. Нет, нет, надо так уже смотреть. Если уж нас считают, неуклюжими, если уже и так относятся санкционно, задушили со всех сторон, так давайте хотя бы извлечем какую-то выгоду, если мы все равно вот так в оппозиции стоим ко всем. Давайте нефть и газ за рубли продавать просто. И все. И не надо, ничего не нужно блокировать и разблокировать. Не, ну все, за рубли станем продавать, и плевать мы на все хотели. Ладно, ребят, мы закончили этот подготовительный час пятничный. Это сейчас была иллюстрация того, что мы с вами уже однажды скушали. И думали, что избавились от этого. И вот пришло время, когда мы снова возвращаемся к этой теме. Закроемся, как зюзечки, на домашние режимы жесточайшие. И снова станем говорить про этих, про борщи, про салаты и про всякую фигню. И про то, сколько человек, сотен человек умерло вчера, а сколько умрет сегодня. Если не станете ответственными. Еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые дачнички. Ближайшие выходные вам лучше провести дома, заявляет помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Для того, чтобы потом можно было более-менее как-то относительно свободно дальше жить. Нет? Потом не нойте, пожалуйста, ладно, что вам неуютно, неудобно сидеть несколько месяцев снова без работы, а это будет дольше, чем весной, потому что после весны идет лето, а после осени идет зима. Просто обратите на это внимание.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 9 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и что же мы видим? 377 860 автомобилей прямо сейчас. Средняя скорость движения нам по-прежнему неизвестна. Но известно то, что сегодня действительно полегче с движением. Те пробки, что мы видели в последние недели с вами, сейчас как-то подрассосались. Но, правда, это не касается Балашихи, Волоколамки, внешнего и внутреннего МКАД перед этим замечательным шоссе. Это не касается въезда пресловутого Поноворезанки, где уже сейчас авария, ДТП, все остальное. Волгоградочка, которая тоже тяжелая. До текстиле... Нет, до Кузьмина... Нет, до Кузьминского кладбища. Вот так вот. Стоите от МКАД жестко, потому что там ДТП. В среднем ряду. Ну так, не каждый раз получается въехать по Волгоградке без аварии. На шоссе энтузиастов до Третьего кольца тоже целая россыпь дорожно-транспортных работ. Это уже даже не ДТП, это все гораздо серьезнее. ДТП быстро разбирают, а вот работы... У нас их сегодня, я напомню, 600... Сколько-то там... Ну, поменьше, чем вчера, 640 или 650, всего лишь. Всего лишь точек, где производятся работы. Только что на Волгоградке еще появился значок одной аварии прямо на развязке в 7.03. Ну, несколько минут назад я его только что заметил. Именно на пересечении Новорязанского шоссе и Московской кольцевой. Где конкретно на МКАДе или на развязке, не очень понятно. Еще Ярославка до Вешних Вод, шоссе энтузиастов перед Москвой. Южное МКАДостояние сегодня не то что совсем великое, но так, от Липецкой до Варшавки красно-желтое. Ярославка в области нормальная, желтенькая перед Москвой, желтенькая из Королева. Ну и красная уже здесь, в Москве, после МКАДа до Енисейской, там вы сами знаете. Что для вас строят? Большую, красивую, новую, блестящую какую-нибудь эстакадку или что-то такое? Я стараюсь не бывать в этом районе, в принципе, вообще никогда. Но несколько месяцев назад, когда был, там видел, что возводится что-то большое, железобетонное. Еще больше и еще железобетонней Это про нашу сегодняшнюю пилюлю, ребятки. Я надеюсь, это взбодрит вас окончательно. Ну, помимо того чайка и кофейка, который вы себе уже приготовили. Правильно? Правильно. Все, в этом часе обязуюсь говорить исключительно об автомобилях, около автомобильных темах и всем том, что должно входить в моторы. Скажите, не жестковато? Лев Рузанков спрашивает. Мне кажется, в самый раз, ведь пятница же. Александра, доброе утро. Приветствую вас, Антон Сергеевич Ресориус, а также Алексей Громлев, Роман Игорь Иванович, Медведь и Медведь, и Соболь, и Сергей Пасков, и Александр Александр, С-Макс, Гордон Даллас, Курбан Даллас должен быть, Курбан, да. Ну и лучшие люди планеты, я вас приветствую в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. О, хорошо.
Моторы.
Да, ну хорошо, продолжим. Итак, у нас пожилые водители, у нас с вами Шкода, у нас с вами запуск полноценного производства Hyundai Sonata, что бы это ни означало. А еще мы заполучили новую, ну или так, обновленную версию автомобиля, за которую должно быть не жалко отстегнуть и 16, и 20, и сколько угодно миллионов рублей. Правильно? Bentayga получил новую версию. Коронавирусно опасаясь большого скопления людей. Я уже сделал вывод, что нет, нам этого не нужно. Коронавирусно опасаясь, я стал ждать пресс-релиза. Хотя обещал прийти. Можно я официально принесу свои извинения? Ольга, Оленька, о, Оля, прости. Потому что сказал, ну, я думаю, что был шведский стол, конечно, фуршет, банкет и все такое. И никто не ждал там, что кто-то придет и сядет вот на это место, помеченное Роман Щукин, говорит Москва. Нет, не было ничего такого, поэтому думаю, что вряд ли что-то пропустил. Единственное, ну, подарок, может быть, не получил, который обычно вручается в таких местах. Вот, ну и ничего страшного. Зато не посетил очередное массовое мероприятие. И хорошо. Накануне состоялась презентация обновленного Bentley Bentayga. Кроссовер. Внешне теперь перекликается с Continental GT Flying Spur. Да, но здесь главная задача была подтянуть его внешне к актуальным моделям. Потому что предыдущий Он перекликался с предыдущим «Континенталь» и «Флайн Спур». А теперь вот новое дизайнерское решение. На мой взгляд, очень красивые современные модели «Бентли». Очень стильно и элегантно нарисованы, при этом стремительно. И теперь «Бентейга» получил свою новую внешность. Не стану вам рассказывать про эту внешность, ребят, это смотреть нужно. Вот, поэтому что у нас по технике? Салон полностью преобразился, это правда. Новые дверные карты, руль, сиденье, наполнение передней панели, приборка отличаются. Мультимедийная система Apple CarPlay, Android Auto оснащена портиками USB, беспроводной зарядкой, усилитель сигнала. Это хорошо. Обновленный Bentayga оснащается битурбомотором V8, 4 литра, мощность 550 лошадиных сил, 770 ньютон-метров крутящего момента. Коробка автоматическая, 8-диапазонная, до сотни за 4,5 секунды, 290 максималка. Конкуренты Lamborghini Urus, Aston Martin, ну и так далее. Все. Что здесь нужно сказать? Нужно сказать, что это очень хорошо, что есть такой в мире автомобиль. Еще прекраснее, что такой автомобиль есть у нас, правильно? В нашей стране представлен. Это прекрасно. Дальше. А что про пожилых людей? Вы знаете, я сначала эту новость обратил на нее внимание, а потом, когда стало понятно, что это американский страховой институт публикует новость, мне показалось, что В отличие от других новостей, которые иногда приходят оттуда, из североамериканских Соединенных Штатов, это в меньшей степени относится к нам или нет? Вот это вопрос. Здесь вот что написано. Американский страховой институт дорожной безопасности провел исследование и установил, что 70-летние автомобилисты реже становятся участниками смертельных аварий, чем водители в возрасте 35-54 лет. Ну, то есть возрастные водители более ответственные и безопасные, чем средневозрастные водители. И здесь я подумал, ну так все только потому, что 70-летние реже попадают в аварии, чем 35-летние. Но может быть все дело в том, что 35-летних просто в разы больше. Ну больше. Они, мы и составляем основной костяк автомобилизма на дорогах. Да и посмотри, и вероятнее всего за рулем будет сидеть средневозрастной водитель, правильно? Чем 70-летний. Но это у нас так. Потому что у нас 70-летних уже... Ну, в смысле, нет, я не про это. Я про то, что 70-летние как бы менее активны на дорогах, вероятнее всего. В обычные дни, ну там и все такое. Я так думаю. Или нет. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я подумал, что гораздо правильнее было бы найти... Только давайте оставим за скобками такси и каршеринг, ладно? Давайте такси и каршеринг оставим за скобками. И сконцентрируемся на возрасте, а вовсе не на типе транспортного средства и на том, чем занимается человек на дороге. Кто, по-вашему, самые опасные? Давайте проголосуем. Молодые, средние, пожилые. Давайте. Не, мужчины, женщины не будем. Ну, мне кажется, что не надо здесь вот сексизм этого и все остальное. Молодые, средние, пожилые. Вот голосование. Машина уже запущена. По вашему мнению, самые или безопасные? Наиболее безопасные, наиболее опасные. Давайте наиболее опасными сделаем. Наиболее опасные водители – это молодые водители. Молодые. 134, 21, 35. Средние, средненькие, средневозрастные. 134, 21, 36. Пожилые. 134, 21, 37. Пожилые. 134, 21, 37. В чем опасно, это вы уже сами сейчас расскажите. В чем их опасность? Может быть, их опасность в том, что их так мало, что мы опасаемся, что скоро их вообще не будет. 134, 21, 35. Самые отвязно опасные водители на дороге – это молодые водители, недавно только попавшие за руль. И вот это все. Хотел не вспоминать про каршеринг, но тут же тут же в сознании всплывает ситуация с каршеринговыми автомобилями у нас. Молодые, самые опасные, 134, 21, 35. Нет, средние, самоуверенность, вот главный бич средних, средневозрастного водителя, потому что он уверен, что он уже все знает, он все видел, у него много опыта, и это заставляет его расслабиться. А как только ты расслабился, тебя тут же хрясь вот так вот случай за одно место и схватил. Средневозрастные самые опасные, 134, 21, 36. Нет, конечно, пожилые, скорость реакций, что еще? И скорость реакции, и скорость реакции, и все остальное. Поэтому пожилые, 134, 21, 37, проголосуйте. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро, всем доброе утро.
Никита. Доброе, да, Никит.
Роман, ну, наверняка плюс-минус будет, наверное, положительная оценка водителей, которые в возрасте, ну, пожилых, так их назовем.
Да. Вот.
Но, как бы, ВХ «Минь-Огород» двигался однажды по шоссе энтузиастов. Правая и средняя полоса были заняты, что-то там стоямба какая-то была, левая свободная. Mm-hmm. Иду по левой, ну, соответственно, там с разрешенной скоростью, ну, где-то километров там 60, может, 70.
И выруливает из среднего
ряда. И выруливает, да, mm-hmm. со среднего ряда. И он наверняка выруливал, Роман, с правого ряда, потому что он строго перпендикулярно
под 90,
выруливал.
Под 90 градусов, да, такой вжух, да, въезжает. Да,
да. Да. Mm-hmm. Я не знаю, как я оттормозился. Я остановился у него, наверное, в сантиметрах 10 от машины. Ага. И поймал его взгляд, свой адрес, такой, ну, как бы, ну что ты делаешь? Ну, ты не видишь, что я тут выезжаю.
Ну, ты свинья, ну, как бы, вот.
И сидел дедушка с бабушкой, да, сидели. Там лет, наверное, по... Я не знаю, там, может, по 70. Так,
думаете, нельзя. Попытка вот. Эвтаназии была? Это была попытка эвтаназии. Ну, в смысле,
самостоятельно. И моя тоже, но, как, да, не знаю. Им там скучно было уходить.
Понятно. У каждого из нас есть по одной или по несколько удивительных историй про то, как уже поживший человек вдруг начинает отвязно чудить, при этом показывая вербально, невербально тебе, что сам дурак. Ну, у нас есть такие истории. Но давайте согласимся, таких историй у нас гораздо чаще про водителей молодых или средневозрастных. А сколько у нас про не мужчин историй, не мужчины, когда за рулем. Боже мой, о чем говорить? Самые опасные водители — это те, кто участвует в голосовании, говорит, Москва за рулем, Максим. Никто не участвует в этом голосовании из водителей, потому что у каждого водителя есть свой штурман, длинноногая блондинка в маленьком черном красном платье или без него. Не знаю, может, она... Ну, в общем, ваше дело. Она-то как раз и принимает участие в голосовании. Именно она. Нет, водитель и слушатель моторов, безусловно, всегда сосредоточен на движении. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте.
Доброе.
Немножко не по теме. Внешний МКАД перед Рублевкой перекрыт, стоит от улицы Свободы и, соответственно, до этого места. А мне кажется, самый опасный водитель, на самом деле, вот люди, которые садятся за каршеринговую машину, неважно, сколько у них стаж вождения, они просто теперь, ну, вот они ее испытывают. Но мне кажется, люди, которые, ну, в основном берут каршеринг, они хотят вот поёрзать на машине, почувствовать, какая она, может, потом ее купить, такую же точно. И поэтому у них, мне кажется, вот вождение очень отвратительное.
Принято. Скажите, АМКАД перекрыт намеренно, да, или какая-то авария?
АМКАД именно перекрыт для проезда какой-то чиновничный попа, я так
понимаю. А, то есть там вы видите, наблюдаете, да, господ, да, полицейских, они там перекрыли. Да. Все, смотрите, Рублевочка перекрыта, внешний, внутренний. А если еще обратить внимание на то, что у Волоколамки тоже внешний, внутренний сильно стоит из-за того, что там работы, там тоже возводится что-то большое с применением железа и бетона. В общем-то, нужно сказать, этот райончик МКАД сейчас очень пробочный. Доброе утро! Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
По поводу опасных водителей. Я думаю, тут голосование надо было делать молодая группа и возрастная в одну их. Потому что молодые лихачат, да, как-то к среднему возрасту приходит, наверное, какая-то мудрость, да. Угу. Ну, а дедушки и бабушки старые, вот тут был как-то случай в районе
Красногорска. Ну, давайте скажем так, тупят.
Бабушка 90 лет размоталась на машине, унесла свою жизнь и еще покалечила людей. Так что это вдвойне.
Это вдвойне. И что тогда делать? Какой, по-вашему, предельный возраст управления автомобилем? И вообще, нужно ли вводить, в принципе, предельный возраст? Это вопрос не праздный. Это не праздный вопрос, потому что действительно мы управляем транспортными средствами, а именно средствами повышенной опасности. Оно большое, тяжелое, имеет колоссальную кинетическую энергию, когда разгоняется. Оно твердое, потому что из железа. И оно несется в мегаполисе, где ровно таких же транспортных средств повышенной опасности миллионы каждый день на дорогах. И еще большие миллионы рядом на тротуарах и везде. Это чрезвычайно тревожная ситуация. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Денис.
Денис, мы здесь пытаемся найти самых опасных водителей за рулем, самых отвязных.
Да, я понимаю, я просто хотел по ситуации. Горьковка ближе к МКАДу, очень-очень плотная, странно. Обычно так не бывает, написано ДТП спереди. А по поводу самых отвязных, проголосовал за молодежь, а по поводу возрастной группы граждан, могу сказать, что все-таки, мне кажется, надо со справками медицинскими что-то делать, чтобы они были не настолько формальны, насколько они формальны сейчас.
Так вы же понимаете, что мы же первые начнем возмущаться, скулить, опять зажимают, опять вот эта вот тирания и все остальное.
Роман,
мы
же честно первые. Могу сказать, ни разу не скулил, когда услышал о том, что надо проходить теперь анализы на алкоголь. Был только рад.
На хронический алкоголизм.
На хронический алкоголизм. Я только за это. Просто единственное, надо это делать поэтапно и вводить не так... как это было вот настолько сразу.
А предельный возраст нужно, предельный возраст пилотирования нужно вводить какой-нибудь?
90, я думаю, это, конечно, много, а вот 80+, уже дальше посерьезнее медкомиссия.
С какими-нибудь ограничениями? Вот если 80+, уже должны быть какие-то ограничения, там только в светлое время
суток. У нас же есть ограничения по учебной езде, вот то же самое. То есть учебная езда ограничивается нельзя на скоростные шоссе.
Там предельная скорость движения, движение в левом ряду, движение в темное время суток. Ну, как-то...
И медкомиссия.
Вводить какие-то... Обязательно. И обязательная медкомиссия раз в две недели, да? Ну, в смысле...
Нет, ну зачем?
Процессы...
Нет. Давать именно, там, допустим, на год, и потом также прошли раз в год диспансеризацию, я думаю, это не затруднит какого-то дедушку-пенсионера сходить пройти диспансеризацию и, соответственно, получить эту справку
заново. Я вас умоляю, дедушка-пенсионер жил в Советском Союзе, конечно, он очередью его не напугать, о чем вы говорите, очередь, ну, это что, очередь, это, ладно, хорошо, спасибо, не знаю, по предельному возрасту и по ограничениям, на алкоголизм, спрашивает Сергей. Алкоголизм, конечно, вы сейчас должны пройти специалиста, который удостоверится, что вы не хронический алкоголик. Вот получается, неужели вы пропустили эту новацию? Адекватность в справке не пропишешь, давайте психотип определять холериками, меланхоликами, справки не выдавать. Да, Анастасия, хорош. А что такой грустный? А что ты грустный такой? Пожалуй, сегодня тебе за руль не стоит садиться, братиш. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро, вы уже в эфире. Товарищ, здравствуйте.
Алло.
Алло. Вас... Нет, в смысле, связь у вас есть громкая, это слышно, но она некачественная, потому что вас не слышно. На мой взгляд, 70 должны быть ограничения, причем для мужчин даже лет 65, пишет Александра. Эк вы, Александра! Хватанули с 60. Давайте с 35 уже начнем ограничивать мужчин, потому что ясное дело, что у него непонятно, что там в голове уже к этому возрасту. Самое опасное — это я. 25 лет за рулем. Так как они эти 25 лет ПДД не открывали, пишет Николай. Это... Абсолютно верно, Николай, вы заметили, что, во-первых, правила дорожного движения не открывали. А во-вторых... За все это время появилось ощущение, что ты как будто бы все видел, правильно? Но вот ты как будто бы уже знаком со всеми ситуациями. Ты совсем познакомился, ты все видел, тебя ничем не удивишь. И ты себя считаешь опытным человеком. В то время как скорость реакции, в то время как твоя адекватность постепенно выветривается, она постепенно... исчезает, уменьшает, скукоживается. А уверенность, что все видел и все знаешь, и все можешь, наоборот, увеличивается прямо пропорционально. И вот это тревожная ситуация, безусловно. И очень классно, что вы, конечно, признаетесь в этом. Да, доброе утро. Да.
Значит, по поводу молодых, средних и старых.
Опасных, да.
У меня дочка, когда училась в МАМИ, вот, у них там преподаватель сказал, есть статистика. Да, то есть повышенная вероятность опасности у людей там за 20 тысяч пробега, которые накатали. Вот, Потом уверенность у людей получается от 20 до 80, здесь больше. И идет спад уже у тех, кто больше 100 тысяч откатал.
Мы про километры говорим сейчас, пробег, 100 тысяч километров.
Тут независимо, в каком возрасте. Именно, человек откатал там 20 тысяч, он уже себя начинает более-менее уверенно чувствовать в этой речке. Вот, как пупец. А дальше он начинает расслабляться. Он считает, что все, вот он достиг мастерства, да. И он может. Вот. А когда вот эта вот эйфория у него проходит, когда он там 100 там, тысяч проехал, 200, там, 500 тысяч, у него уже этой эйфории нет, он знает, как себя вести вообще в любой ситуации. И от возраста никак не зависит. Зависит от опыта.
Нет, тут я согласен. Это от возраста не зависит, но скорость реакций, поведенческие паттерны какие-то, ну, стереотипическое ваше поведение, как вы в той или иной ситуации стандартно реагируете. Вот это все от возраста, конечно, зависит, безусловно. И здесь это четко нужно понимать. А что с нашим голосованием? Я остановлю. Самые опасные водители. Здесь, между прочим, коррелирует это все с американским исследованием. Потому что мы думаем в нашем голосовании, что самые опасные водители – это молодые водители, 59%. Средневозрастные – 22%, и 19%. Получается у нас вообще 100 тогда ровно. И 19% считают, что возрастные водители самые опасные. Все правильно. Наименьшее количество из нас убеждены, что возрастные водители как раз самые опасные. Мы думаем, что они, наоборот, самые безопасные.
Моторы.
7.35, мотор, мы продолжаем. 523 тысячи автомобилей сейчас в столице. В начале программы полтора часа назад этих тысяч было 171. Вот, пожалуйста, радует, что количество ДТП с пострадавшими не растет, но плотность движения действительно такая, не пятничная. Хотя нет, смотрите, 2 балла я вижу. Балашиха очень плохо, вы говорите, нестандартно, необычно, что до Москвы почти стоит. Да, потому что там дорожно-транспортные происшествия у вас прямо перед Москвой. И еще что. Восточный курс традиционно. В Мытищах перед МКАД сглазили. Появилась авария, до этого было все хорошо. Новая Рига стоит, но не сильно. Вот что необычно на Новой Риге, то, что не заканчивается пробка у вас перед тоннелем. Вы потом еще и в тоннеле будете стоять, и прям вот уже и до Крылатского будете стоять. Еще Волоколамка сегодня держит и внешний, и внутренний МКАД. Это действительно уже традиция такая, не очень хорошая. Да. На Рублевке кого-то встречали. Если ситуация изменилась, вы об этом напишите. Третье кольцо пока едет. Садовое едет. Низ Московской кольцевой на юге. После Варшавки дорожно-транспортная, и поэтому... не вижу я ничего такого прям необычного. Если что-то экстраординарное видите в движении, на дороге, еще где-то, сообщайте. Секундочку, от Дмитрия приходит сообщение, картинки. А что это за тоннель? Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий. Это как раз перед Живописным, правильно? Это Новорижский тоннель. Какое-то задымление очень сильное. Что случилось? 7373948. Если вы уже выбрались оттуда, сейчас вышел из Леруа, народу очень мало. Самсон Самсонов. И это хорошо, Самсон Самсонов. Но, с другой стороны, 7 часов 36 минут. Что вы там делали в это время, во-первых, а во-вторых, что делать народу там в это время? Конечно, его мало. Рублево-Успенская, как обычно, медленно, но едет. Это от Александры. И по тоннелю хотелось бы все-таки подробностей. Вы проходили сейчас Новорижский тоннель, вот сюда, в город, проехали, с чем связано это задымление? Это дорожные работы там ведутся, или у кого-то проблемы с выхлопом, с каким-то автомобилем, или что-то серьезней? Въезжая в тоннель на Новой Риге, Горан Иванишевич сообщает. Горан, ну пройдите и напишите. Вот вам смешно, а психиатры со своими пациентами так и разговаривают, пишет 903-й. Нет, не смешно. На энтузиастов 15-я модель «Лада». Вас под газелью, бутербродом от другого грузовика. И это очень неприятное ДТП. В этом году мотоциклисты До октября докатывают, Сергей нам сообщает. Ну а почему не докатить, если с погодой все хорошо? Да, Горан, тогда я жду вашего сообщения или прямо вот телефонограммой. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Дальше небольшое научное подспорье для инженеров автомобильных сервисов. Подспорье, конечно, да. Наши прокисли шведом. Какая мелкая гадость с утра, пишет Сергей. Ой, Сергей, извините, спасибо вам большое, что вы напомнили об этой штучке, о которой я не сказал. Если кажется, что все хорошо с утра, если как-то чувствуете позитив от самого предвкушения выходных, то вот вам, пожалуйста, небольшой зубчик чеснока. Знаете, иногда нужно какую-то гадость съесть, так чтобы скривиться вот так вот. И чуть более реалистично смотреть на мир, без вот этих вот соплей, розовых очков и всего остального. Мир, он такой. Вот как чесночка зубчик. Хотя, если добавить сальца туда, да, черного подсушенного хлебушка, вот так вот, и чесночок этот втереть в хлебушек, потом подсолить оливковое масло. Нет, сальца не надо, нет, без, другое что-нибудь, хамончик, вот что-то такое. В Москве российские футболисты уступили сборной Швеции со счетом 1-2 в товарищеском матче. Товарищеский матч. Вот, внимание, все, что было профукано. Товарищеский матч. Родные трибуны. Родные люди, поддерживающие, а все-таки были и болельщики тоже. Шведы, великая футбольная нация шведская. И продули. Ну вот что это такое? В составе коллектива под руководством Станислава Черчесова в своей первой встрече за национальную команду отличился Александр Соболев. На 90-й минуте у гостей мячи забили Александр тоже. Соболев, один и тот же человек. Нет, Александр Исак. Так Александр или Исаак забил, я не пойму. Это фамилия Исаак. На 21-й минуте. И Матиас Йоханссон. Да. На 73-й. Мы идем от игры к игре, не так важно, товарищеский ли это матч или Лига наций. Мы хотим побеждать, сказал в телеэфире после финального свистка Александр Соболев. Каждую игру играем на победу. Сыграю ли я в матчах Лиги наций, решать главному тренеру. Я не смогу ответить на вопрос. Как он решит, так и будет. Одна игра ничего не значит. Будем доказывать дальше. Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом. Это все говорит Соболев. Дзюба в раздевалке. Мы не рассматривали эту игру как разминку, сказал Станислав Черчесов. Это, вероятно, потому что вопрос был задан примерно так. Это официальный матч на уровне сборных. Хотели свои задачи решать вне зависимости от того, кто может играть. Хотели играть на результат. Понятно, что владели инициативой, были моменты, но их не реализовали. Счет на табло, с другой стороны, могло быть по-другому. Все. Счет на табло, с другой стороны, могло быть по-другому. 1-2 российские футболисты уступили шведам в таврическом матче. Извините, пожалуйста, Исаксон, нет, Исаак. Простите, что я с утра к вам с такими новостями, но что делать? Проектировщики развязки слияния Варшавки и Симферопольки гореть вам в аду. Тигранов Сипян негодует по какому-то поводу. Вот, и вот теперь весь день буду ждать дачи. Влад Блэк сообщает. Влад, хороших вам ожиданий. Дальше, давайте все-таки вернемся к подспорью инженерам сервисных центров и инженерам по гарантии. Бывало ли у вас, что на сервисе вашу неисправность, с которой вы туда приехали, не могли обнаружить? Не могли. Вот все делали для того, чтобы обнаружить. Но внук говорит, ну не понимаю. Вы ему говорите, да вот тут же стучит. Ты же не слышишь, что ли? Он говорит, не слышу. Нет, вот действительно не слышу. Не понимаю, о чем вы говорите. Говорит, да вот же затирает, слушай. При движении. Посмотри, я набираю скорость. Оно сильнее становится. Слышишь? Говорит, не слышу. Он вам говорит, а вы давно от ларинголога бывали? Может, что-то у вас с ушами там что-то? Что это у вас? Не слышу, говорит он. А вы такой, да что ж ты будешь делать с тобой? Ну как же мне с тобой? Ты шутишь, спрашиваете вы его. Говорит, нет, не шучу. Действительно ничего не слышу. Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, это Спира. У меня Спира. То же самое было такое. Значит, мне думали уже, мне и стойки накрывали, машине 40 тысяч. И кулачки, и что только нет, оказалось. Приехал просто к парню в гараж. Говорит, ну давайте я посмотрю что-нибудь. Mm-hmm. Вот, оказалось, что было крепление, которое держит защиту двигателя, вот она разболталась. Угу. Вот, в итоге просто на сварочку посадили, и, в общем, все. А вот до недавнего времени, значит, была скрип. Господи, вы не поверите, мы уже... Я левую сторону машины зашумил, думал, чтобы скрип пропал. Вот у меня левая сторона зашумлена, а правая нет.
Ну, правильно.
Оказалось, что в дверной карте, которая пластик, вот знаете, где стеклоподъемники, вот он трется об кожу. Вот, вот так вот бывает такое.
Бывает, бывает. Нет, конечно, всякое бывает. Бывает, а еще бывают подлые такие вещи, когда ты ездишь и с ума сходишь от этого сверчка какого-то или еще от чего-то там, дребезжания бесконечно. И приезжаешь на сервис, и с тобой садится человек, и ты едешь, и тишина. Ты думаешь, елки-палки. Ну вот в кровь все выпила мне вот эта вот звучащая какая-то штука, которую не могу найти, а теперь молчит. Ты издеваешься надо мной. Чего ты молчишь? Скрипи давай! А оно молчит. Чешская марка «Шкода» испытывает свою недавнюю разработку. Мобильное предложение. Саунд... Анализер. Ну, в общем, акустический анализатор. По звукам будет определять характер поломки в автомобиле. Верите? Да, дайте играть. Верю, не верю. Верите в такое? Пока умная программа способна с точностью до 90% распознать около десятка неисправностей. В тестовом режиме приложение использует 245 дилеров брендов в 14 странах, включая Россию. У нас тоже тестируют. То есть у нас тоже мастера сначала садятся и говорят, ничего не слышу. Потом берут с собой телефон и начинают прислушиваться через телефон к тому, что происходит в вашем автомобиле, в попытке найти все же причину неисправности вашего обращения на сервис. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Вот как раз в тему там,
да,
расходу.
Да.
Была интересная неисправность, которую на сервисе сначала не смогли найти, а потом все-таки нашли. Очень забавно было в том, что в минус 27 включился вентилятор радиатора. Вот. Долго там ковырялись.
Так.
Вот. Сказали, что неисправен датчик. Я заплатил, значит, за этот датчик, его поставили. На следующий день это все проявилось заново. Угу. Я приехал на следующий день, бедный этот электрик ковырялся, наверное, полдня. В конце концов, знаете, какой был диагноз? Банально все.
Какой?
Севший аккумулятор. Ну, ему было 11 лет. Он, как бы, как ни странно, в минус 27 машина на улице стояла, заводилась.
Угу.
Вот. А оказывается, при запуске была просадка напряжения, мозги, соответственно, там... Ну, напряжение проседало, и какой-то там сигнал выдавался, что вот неправильно, что надо включить вентилятор, да. Но нашли, да, все.
Молодцы, вот с телефоном и с приложением этому не поможешь. Это приложение должно работать только по тем неприятностям и по тем поломкам, которые имеют акустическое сопровождение. Как раз вот это самое выбешивающее, то, что всегда выбешь. У тебя где-то вдруг ты слышишь, меня всегда... Еще в прошлой жизни, в юношеской, всегда, когда еще не было ни опыта водительского управления, ничего такого, меня всегда интересовало, как этот вот дядька, видишь, с дядькой с каким-то, ну, в детстве, он говорит, так, что-то там вот, что-то вот это вот, что-то застучало, что это за стук такой? Думаешь, как он это определяет? Я еду, у него шумит ветер там, шумит стуки, скрипы, еще что-то. Автомобиль живет этим, ну, тем более, что это какой-нибудь ВАЗ-2107. Он живет, и все. И тут вдруг в этой какофонии во всей человек услышал какое-то поскрипывание новое. Думаешь, боже мой, да как это? Ты как-то мега-человек с мега-слухом. Потом оказалось, что да, конечно, ты всю симфонию звучания автомобиля знаешь, когда ты его пользуешь каждый день. И потом каждый микроскопический новый звучок тобою замеченным остается. И вот ты замечаешь такой маленький звучок, и вот он начинает доставать тебя. Бесконечно доставать тебя. А самое главное, у тебя же ведь тревожно, что звучит. Так вот, ради этого и придумано приложение чешское. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да.
Тоже было ужасный был звук. При их на холодном двигателе заводилась машина, просто пока не прогрелась, доезжал до сервиса, все, никто ничего не мог тоже найти. Грешили и на генератор, и на стартер. Несколько дней так ездил. В итоге парень предложил все-таки поменять ГРМ, и оказалось, что это натяжной ролик там просто рассыпался, там уже обоймы не осталось. И, как говорит, я доехал до него, говорит, Везунчик, типа, говорит. Везунчик. Повезло.
Непонятно, как доковылял вот это вот все. Но как же оно работает?
Моторы.
А вот так. Запускаете приложение в непосредственной близости от источника звука в автомобиле. Ёлки. Но если я добрался до непосредственной близости и обнаружил источник звука, так я уже, в общем-то, и решил проблему. Тут же проблема в том, что ты источник не можешь понять. Ну ладно, предположим, что мы примерно понимаем, где источник звука. Непосредственная близость от источника звука в автомобиле. Шумы будут записаны с помощью встроенного микрофона. Программа работает. Нужно запустить приложение в непосредственной... Ну, в смысле, ну это в телефоне, потому что я вижу, что это приложение как бы в телефоне. Телефон подносит рука на фотографии к двигателю, ну, к автомобилю, телефон. Поэтому, наверное, в телефоне. Встроенный микрофон. Запись производится, после чего преобразовывается эта запись в спектрограмму, которая визуально отображает акустические сигналы. Искусственный интеллект сравнивает их с базой звуковых образцов, и если будут обнаружены совпадения... То есть, прикиньте, создана чехи из компании «Шкода», создали базу аномалий звуковых, то есть базу болезней автомобильных. У каждой автомобильной болезни, каждого агрегата, узла или детали прописано. Звуки прописаны. И вот есть база, сравнивает искусственный интеллект с этой базой. Если система находит совпадение, то она уведомляет владельца автомобиля о характере неисправности, необходимости обратиться в сервисный центр. Внимание, это вы сами можете проводить такую диагностику без сервисного центра и без посещения. Искусственный интеллект уже способен распознавать 10 шаблонов с точностью более 90%, в том числе проблемы с рулевым управлением, роботизированной трансмиссией и климатической установкой. Приложение также настроено на определение других звуковых паттернов, то есть неисправности других узлов. Дилеры «Шкода» тестируют приложение с июня 2019 года в разных странах, включая Германию, Россию, Австрию и Францию. Скажите, а у нас это под запретом информация? Почему вы молчали все это время? Мы здесь столько раз обсуждали неисправности и все остальное, а вы работаете там, в дилерском центре, и молчите. Ну, хоть бы рассказали немножко об этом. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, можно я про сервис быстренько расскажу интересную историю?
Давайте. Пожаловаться хотите, поругать их хотите.
Давай, дядя Сережа. Нет, я объясню. Смотрите, на Мане мне поменяли масла, колодки, там, продольную тягу.
Ман, мы о грузовиках сейчас говорим.
Да, фура, ну, тягач, да.
Да.
Насчитали 170 тысяч.
Ну, нормально.
Я звоню хозяину, ну, у кого работал, ага. Азербайджанец он.
Да.
Говорю, 170 тысяч вот насчитали. Он говорит,
это армяне, он говорит, армяне насчитали, давай вдруг.
Не, ладно. Ну, слушайте.
Да.
А он говорит, пускай забирают свои запчасти, больше 70 тысяч я не заплачу за это.
Так.
Подхожу к менеджеру, говорю, Леша, они нас знают, потому что мы машины в лизинг там брали.
Так.
Я обслуживаюсь. Я говорю, Леша, ты что насчитал здесь, 170 тысяч?
Так.
Он сказал, больше 70 не заплатит.
Да.
А подожди.
Подожди, сейчас сделаем.
Хожу, жду там кофе, то все. Подхожу, говорю, ну что? Слушай, чудовищная ошибка произошла. Нолик как-то случайно попал.
Да.
69 тысяч.
69.
Вместо 170. Слушайте, выхожу я в коридор, идет начальник этого автоцентра,
так.
А у них на втором этаже таможня, с начальником таможни.
Так.
И я понты колочу, иду, говорю, как можно так, специально, чтобы он слышал,
да.
Как так можно работать, 170 тысяч и 69 тысяч. А он, он же слышит,
ну,
а
да.
Он, что случилось? Я ему объяснил, он говорит, идемте, подходим. Ну, тот ему говорит, вот так, 69 место. Знаете ответ этого начальника? Что?
Нет,
ну,
пока что? Не знаю. Нет.
А он говорит, ну, вам же меньше насчитали, а не больше.
Ну,
дальше.
Да.
А я потом...
А, в смысле, ну, то есть, где ваша благодарность? Я не понимаю.
Да, да,
вот
да.
В этом
да,
смысле, где ваша благодарность?
Да, да. А я потом подумал, это легко делается.
Конечно.
100 тысяч. Смотрите, я расписался в заказ наряде, деньги наличкой дал.
Да.
Вот. А потом уехал.
Ну, нормально.
Переписали мою закорючку, подправили, 100 тысяч поделили, а те 60 положили в кассу. Вот
все,
и все. Вот
все. Спасибо вам большое. Вот теперь мы окончательно знаем, как нас того сего. А если безналом платить? Давайте договоримся, что вы сразу приезжаете и говорите, а сегодня, товарищи, у меня безнал. Безнала мне сегодня. Поэтому подумайте заранее, как вы собираетесь тестировать делить мои 100 тысяч. Тестировать, я просто думаю, все еще протест этой системы от Шкоды. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, эта система будет работать очень плохо, потому что есть действительно поломки, которые трудно диагностировать. Вот у меня с машиной, я 2 года ездил по разным сервисам, у меня был стук при торможении на малых скоростях. Я заменил тормозную систему. Я все резинки, подушки двигателя, там карданы, раздатку.
А в итоге что оказалось?
В итоге, когда была самоизоляция, я лежал на диване и думал, что может стучать. Оказалось, что на приводных валах самом впереди стоят чуть длинные болты на 0.5 сантиметра, и они как следует были не прикручены и вот стучали. А ремонт, да, только по запчастям я 1200, наверное, вложил, все позаменил, и сервисов штук 10 объехал. И
я правильно понял, что вас торкнуло озарение? У вас случилось озарение?
Да.
Озарение. То есть это когда ты лежишь и в голове прокручиваешь, моделируешь ситуацию. Так, значит, вот это вот. И вдруг изобретаешь новую таблицу химических элементов. Новую. Менделеев, все, в топку. Я придумал что-то новое. Значит так, ребят, вот вам, пожалуйста, новость. Тестируют с 2019 года. Пока об этом наши сервисмены Шкоды молчали, но тем не менее, это интересная тема. Даже если эта штука сможет угадывать или распознавать 50% неисправности, а не все 100, это уже будет реальный шаг в будущее, реальный прорыв. Больше того, хотя бы потому, что вы сами уже сможете анализировать и сами сможете обнаруживать неполадки своего автомобиля, как бы приезжая на сервис, уже примерно предполагать, о чем может идти речь. Еще раз, если вы только что подключились, напомню, «Шкода» испытывает недавнюю свою разработку. Они разработали, а сейчас тестируют. Но как недавнюю? Вот уже с 2019 года это делают. Мобильное приложение, которое по звуку определяет характер поломки в автомобиле. До 90% точность распознавания. И сейчас уже около 10 неисправностей рулевого управления. Чего еще? Коробки передач роботизированной. Еще чего-то уже умеют узнавать. Все, ну очень хорошо, молодцы. Мы живем в интересное время, когда появляются вещи значительно, в значительной степени переворачивающие наше представление об обыденности. Обыденность общения на сервисе – это что-то одно, а чехи теперь предлагают что-то совсем другое. Кстати говоря, о предложении. У нас не так много времени осталось до конца, а я понял, что давненько мы с вами не занимались вот этим. Это достала рубрика «Мы должны выпустить пар», потому что сейчас окружающая действительность давит на нас своей неутешительностью. С одной стороны, ковид, с другой стороны, пятница, с третьей стороны, желания возрастающие какие-то, четвертой, нельзя вот это все. Мы давайте попробуем обличить объективную реальность в несовершенстве. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира, достала рубрика «Вооружитесь негативом». Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе
утро. Давайте.
Что-то вечером, недавно у вас не было этой рубрики.
Да.
Достали персонажи, которые пишут сообщения, даже вот не просто звонят по телефону во время движения, а пишут сообщения именно. Значит, два человека чуть не уработали. Вот, один прям на Ярославке вечером, ну, уже прям сил нету, вот, прям достали, ребят.
Спасибо вам большое за это напоминание. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что когда я говорю о Telegram-бот-мессенджере, говорит MSK-бот, говорит MSK-бот латиницей в одно слово. Это вовсе не призыв писать немедленно сообщение, бросив все. Нет, это только вы можете писать в том случае, если вы стоите безопасно, либо длинный светофор, либо тяжелая пробка, и то не тупить в ней. А вообще по-хорошему, либо это пишет ваша спутница сообщение, либо вы надиктовываете его. Вам нужно только нажать кнопочку микрофона, чтобы сообщение надиктовывалось, и проговорить, а потом сказать своей умной помощнице: «Алиса, отправь», или «Сири, отправляй». Да, давай, отправляй. И все. Вот я рассчитываю на то, что вы так это и делаете. Вот так это и задумано. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро еще раз.
Доброе.
Спасибо за
сегодняшний эфир.
Вам спасибо.
Достали таксисты. Не могу больше. Это какой-то просто кошмар. Не включенные поворотники, перестроение как угодно. Угу. Блин, пора же, по-моему, отстреливать потихоньку, потому что уже...
Из рогатки. Нет, исключительно из рогатки. Когда дело
в стоп-бендер. Исключительно из рогатки, исключительно в лоб, чтобы вот...
Из лазерной указки. Как помните, да. Стрельник или кто? Кого там лазерной указкой в театре слепили?
Да.
Это вот, ну вот так вот нужно, потому что у него маски не было. Да, вообще, конечно, за таксистов возьмутся очень скоро. Таксопарки, агрегаторы такси, диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области с ноября 2020 года, будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в единую региональную навигационную систему Москвы. Она называется ГИС-ЕРНИС. Простите. Ой, да нет, исчезни, демон, я не вызывал тебя. В смысле, только что вызвал? Как? А вот этим это и есть? Извини. ГИС-ЕРНИС, вот так она называется, эта система, единый региональный навигационный... Вот у меня вопрос. Они, когда это придумывают, подгоняют название под аббревиатуру, ну так, чтобы потом получилась смешная аббревиатура. Или нет, или это случайно так происходит. Ну это же классно. ГИС-ЕРНИС. Оператор этой системы, столичный центр организации движения ЦОДД, об этом говорится в приказе, ну и так далее. Вообще классная тема для обсуждения, насколько мы заживем теперь с таксистами лучше или хуже, или они станут ответственнее, но это уже на следующей неделе. Ладно, вернемся. ГИС-ЕРНИС, а если три раза сказать? ГИС-ЕРНИС. Все, теперь точно кого-то вызвал. Но я хочу сказать вот относительно этого самого ГИС-ЕРНИС, ведь эта система стала причиной запрета Вели такси престижному, извоз на люксовых автомобилях и премиальных, запрет работать, им как будто бы нельзя работать, и что я вижу? Во вторник вечером, выходя из зоны прилета и получения багажа терминала Б Шереметьево, я вижу мужчину в черном костюмчике строгом, который держит табличку с именем девушки Ирина. А на ней, на этой табличке черным написано «Вели». То есть работают, ребятки. Я рассчитываю на то, что кто должен был услышать это сообщение, услышал и возбудится сейчас. 611 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Мотор. Моторы.